Александр Иванович Куприн. Корь. Часть первая. Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями. Горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тело, а наоборот, еще больше истомляли и раздражали его. «Вылезайте, коллега», — сказал доктор, поливая пригоршнями свой толстый белый живот. «Так мы до обморока закупаемся». От купальни нужно было подниматься вверх, на гору, по узкой тропинке, которая была зигзагами проложена в сыпучем черном шифере, поросшим корявым дубничком и бледно-зелеными кочнями морской капусты. Воскресенский взбирался легко, шагая редко и широко своими длинными мускулистыми ногами. Но тучный доктор, покрывший голову вместо шляпы мокрым полотенцем, изнемогал от зноя и одышки. Наконец он совсем остановился, держась за сердце, тяжело дыша и мотая головой. «Фу! Не могу больше. Хоть снова полезай в воду. Постоим минутку». Они остановились на плоском закруглении между двумя коленами дорожки и оба повернулись лицом к морю. Взбудораженное ветром, местами освещенное солнцем, местами затененное облаками, оно все пестрело разноцветными заплатами. У берега широко белела пена, тая на песке кисейным кружевом. Дальше шла грязная лента светло-шоколадного цвета. Еще дальше — жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн и, наконец, могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то густо-фиолетовыми, то нежно-малахитовыми, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом. И вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной, спокойной, неподвижной лентой безбрежной дали. «А все-таки здорово как!» — сказал доктор. «Красота ведь, а?» Он протянул вперед короткую руку с толстенькими, как у младенца, пальцами и широко, по-театральному, черкнул ею по морю. «Да, ничего». — равнодушно ответил Воскресенский и зевнул полупритворно. — Только надоедает скоро. Декорация. — Так, мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой, — пояснил Ильяшенко. Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдевшая от удивления. Были мы, говорит, на Балканах, в самые, значит, облака забрались, в самую середку. «Ах, батюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак с равнодушием. «А что нам облака? Мы их ели. Все одно, как стюдень». У доктора Ильяшенки была страсть рассказывать анекдоты, особенно из простонародного и еврейского быта. В глубине души он думал, что только по капризному расположению судьбы из него не вышло актера. Дома он изводил жену и дочь Островским, а в гостях у пациентов любил декламировать никитинского ямщика. Причем неизменно для этого вставал, переворачивал перед собой стул и опирался на его спинку вывороченными врозь руками. Читал же он самым неестественным, внутренним голосом, точно чревовещатель, полагая, что именно так и должен говорить русский мужик. Рассказав анекдот о солдате, он тотчас же первый радостно захохотал свободным грудным смехом. Воскресенский принужденно улыбнулся. «Видите ли, доктор, юг, — начал он вяло, точно затрудняясь в словах, — не люблю юга. Здесь все как-то масляно, как-то, не знаю, чрезмерно. Ну, вот цветет магнолия. Позвольте, да разве это растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа. Солнце встало из-за моря и жара. А вечером бултых за горы и сразу ночь. Нет птиц, Нет наших северных зорь с запахом молодой травки. Нет поэзии сумерек с жуками, соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа. «В вашем доме», — сиплым тенорком запел доктор. «Известно, вы кацап». «А эти лунные ночи, черт бы их драл», — продолжал Воскресенский, оживляясь от давнишних мыслей, которые он до сих пор думал в одиночку. «Одно мучение. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся, олеография. Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочут в носу соломинкой. Варвар! Зато когда у вас в Москве 25 градусов мороза, и даже городовые трещат от холода, у нас цветут розы, и можно купаться». «И южного народа не люблю», — упрямо продолжал студент, следивший за своими мыслями. «Скверный народишко, ленивый, сладострастный, узколобый, хитрый, грязный, жрут всякую гадость. И поэзия у них какая-то масляная и приторная. Вообще не люблю». Доктор остановился, развел руками и сделал круглые изумленные глаза. Засвистал он протяжно. «И ты, Брутус, узнаю дух нашего почтенного патрона в ваших словах. Русская песня, русская рубаха, а? Русский бог и русская подоплека, жидишки, полечишки и прочие жалкие народишки, а? Будет вам, Иван Николаевич, оставьте», — резко сказал Воскресенский. Лицо у него вдруг побледнело и некрасиво сморщилось. «Тут смеяться не над чем. Вы знаете хорошо мои взгляды. Если я до сих пор не сбежал от этого попугая, от этого горохового шута, то только потому, что есть надо. А это все скорее прискорбно, чем смешно. Довольна и того, что за 25 рублей в месяц я ежедневно отказываю себе в удовольствии высказать то, что меня давит, душит за горло, что уподляет мои мысли. Прелесть! Ну зачем так сильно? О, я бы ему сказал много разных слов!» — воскликнул злобно студент, потрясая перед лицом крепким, побелевшим от судорожного напряжения кулаком. «Я бы... Ох, какой это шарлатан! Ну да ладно, не навек связаны!» Глаза доктора вдруг сузились и увлажнились. Он взял Воскресенского под руку и, баловливо прижимаясь головой к его плечу, зашептал. «Слушайте, радость, зачем так кирпичиться? Ну что толку, если вы завалишены и изругаете? Вы его, он вас, и выйдет шкандал в благородном доме, и больше ничего. А вы лучше соедините сладость мести с приятностью любви. Вы бы Анну Георгиевну, а? Или уже?» Студент промолчал и делал усилие высвободить свою руку из рук доктора, но тот еще крепче притиснул ее к себе и продолжал шептать, играя смеющимися глазами. «Чудак, человек, вы вкусу не понимаете. Женщине 35 лет, самый расцвет, огонь, телеса какие. Да будет вам жасминничать, она на вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм. Женщина с опытом, подобно вишне, надклёванной воробьем, она всегда слаще. Эх, где мои 20 лет?» — заговорил он по-театральному, высоким, блеющим горловым голосом. «Где моя юность? Где моя пышная шевелюра? Мои 32 зуба во рту? Мой...» Воскресенскому удалось, наконец, вырваться от повисшего на нем доктора, но сделал он это так грубо, что обоим стало неловко. «Простите, Иван Николаевич, а я не могу таких мерзостей слушать. Это не стыдливость, не целомудрие, а просто грязно, и вообще не люблю я этого, не могу». Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя по ляжкам. «Очарование мое! Значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и уверяю вас, Радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи. Но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрррр и хвост веером. К чему?
Извините, глухо сказал студент.